YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте. Сегодня вторник, вы смотрите канал «Ищем выход», я Марк Нуждин, и это особое мнение общественного деятеля и правозащитника Григория Михнова-Войтенко. Григорий, здравствуйте.
Добрый день, да, мы не будем повторять, уже было в заставке, что в данном случае вы должны обязательно убрать детей от экранов ваших устройств, потому что материал создан, распространен, ну и так далее, главное, что иностранным агентом.
Здравствуйте. Григорий, слушайте, а у меня вот сразу к вам вопрос. Вся наша повестка у нас обязательно впереди, мы обязательно поговорим и про срочников в Курской области, и про то, как помогать беженцам, и про дела о госизмене, которые у нас сыплются как из рога изобилия, и про мигрантов, и про отмену на книжных фестивалях. Это все у нас впереди, но сейчас просто вы упомянули, детей нужно убрать от экранов. А как вы, как иноагент, взаимодействуете с несовершеннолетними прихожанами?
А вот как это, у вас это... Вот это, должен сказать, сейчас является очень большой проблемой, да, потому что и даже, ну, я сейчас не буду раскрывать все детали, вот, но это является очень большой проблемой, конечно, да, потому что вообще-то, как мы помним, у нас даже в Конституции записано, вот, по поводу того, что нам передали предки, да, поэтому, соответственно, мы всегда исходили из того, ну, в постсоветские времена. В советские времена, напомню, это было запрещено категорически. Вообще никакая воскресная школа ни в одном храме была невозможна. А если такая возникала, то, в общем, это могло привести в том числе к реальному тюремному сроку. Вот. Но затем, за 33 года, мы как-то, в общем, привыкли, что вообще все хорошо, все в порядке. И передавать свои, в том числе, религиозные знания потомкам, это вообще хорошо и правильно. Ну, вот сейчас мы в некотором недоумении по этому поводу, потому что, на наш взгляд, здесь есть такое серьезное противоречие, потому что как бы законы противоречат друг другу. Законы не учитывают обстоятельства. Собственно говоря, когда писался иноагентский закон, насколько я понимаю, там речь шла все-таки, во-первых, о политической деятельности, о деятельности СМИ, вот, о всем об этом. Да? Всякие разные нюансы, связанные с деятельностью религиозной, вообще-то в законе отдельно оговорено, что религиозные организации не попадают под действие этого закона. Вопрос. Вот, на который пока нет ответа. Ну, надеюсь, что Министерство юстиции, а также, возможно, суды, а также, возможно, иные компетентные органы на этот вопрос нам ответят. Как нам быть? В общем, пока стараюсь лишний раз не взаимодействовать, скажем так.
Это ужасно.
Ну, на мой взгляд, тоже это не очень здорово. Самое главное, понимаете, ну, я вам скажу честно, да, мне, в общем, хватает всякой всевозможной работы и деятельности, да, и, слава богу, у нас, кроме меня, все-таки есть еще довольно большое количество священников, которые могут взять на себя эту функцию, да, но вообще, конечно, это такая... История, что-то там у нас было про препятствование деятельности, про оскорбление чувств, что-то такое было. Смутно я такое припоминаю. Вот, в общем, есть вопрос, не возникает ли тут некоторые проблемы. Ну, посмотрим, ладно.
Да, отсюда хочется еще сразу к другим вопросам перейти, но давайте по порядку. Я напомню еще раз всем нашим зрителям и слушателям, что это канал «Ищем выход», что на нас можно и нужно подписываться, нам можно и нужно помогать, все способы в описании программы. Еще я напомню, что у нас во вкладочке «Сообщество» сейчас идет опрос. Опрос на крайне нужную и важную тему, как стоит ли помогать жителям Курской области. Вот так. Зайдите туда, пожалуйста, проголосуйте, в конце подведем итоги, посмотрим, какие там самые интересные реплики, а пока что просто заходите и голосуйте. Вы готовы помогать российским беженцам из Курской области? Вот как звучит этот вопрос. Напомню еще раз, на канале «Ищем выход». Ну и давайте к одной из самых громких тем, одной из самых громких высказываний последних дней. Абтия Лаудинов, который неожиданно стал главным спикером в России даже, потому что происходит в Курской области, никто чаще него не высказывается, да, по-моему, он единственный и высказывается, он вот какую интересную вещь сказал. Далее цитата. «Я последнее время наблюдаю такую картину. Всхлипы, всплески по поводу того, что срочники не должны воевать». Друзья, если ваши 18-летние дети, уже находящиеся в Минобороны, они являются служащими, если они не должны защищать Отечество, у меня вообще встает вопрос: а зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Вот зачем вы и ваши дети нужны этой стране, если они не готовы за нее умереть? У вас есть какой-то ответ на этот вопрос?
Ну, конечно, на такой вопрос, наверное, ответа быть не может. Ну, вот на мой взгляд. Да? Помните, когда-то в замечательной детской книжке «Малыш и Карлсон» приводился прекрасный пример вопросов, на которые невозможно дать ответ. Да? Вы перестали пить коньяк по утрам? Вот. Мне кажется, что это вопрос примерно такой. Потому что, помните, когда-то, опять же, много лет назад, мы с вами люди пожилые, вот, наверное, должны помнить, был фильм, в котором звучал замечательный вопрос: зачем дорога, если она не ведет к храму? Вот. Зачем Родина, если за нее нужно только умирать? Это странный вопрос. Вообще-то Родина – это некая совокупность довольно большого количества людей. Это совокупность общественных интересов. Это умение выстраивать миролюбивую и внятную внешнюю и, конечно, внутреннюю политику. Вот. Знаете, мне кажется, что это было высказывание такое, возможно, эмоциональное человека, который, конечно, мы это знаем, действительно, это так, вовлечен сейчас во все эти процессы, насколько я понимаю, где-то там на передовой, собственно, он и находится, и, в общем, давайте это спишем на вот такое эмоциональное, если хотите, состояние человека, вот, потому что вообще, конечно, вопрос должен звучать не так. Зачем такая Родина, которая не может меня защитить?
Интересно. А давайте продолжим детскими вопросами от Абтия Лаудинова. Продолжаю цитату. «Не умрет никто, кому не суждено умереть, но если ты умрешь, защищая свое отечество, свою веру в Бога, ты попадешь в рай. А что может быть лучше для человека, чем рай на пути Всевышнего?» Спрашивает Лаудинов. Что скажете вы на это?
Ну, я скажу, что это абсолютно точно соответствует концепции ислама с точки зрения, так сказать, посмертной участи. Это очень условно соответствует средневековым представлениям христианства на ту же самую тему. Однако христианское богословие развивалось и, в общем, несколько по-другому воспринимает даже известные выражения, которые очень любят в том числе околорелигиозные пропагандисты, когда они говорят, что нет высшей любви, как положить жизнь свою за други своя. Вот. Там немножко другой все-таки смысл, если мы внимательно вглядываемся в евангельский контекст. Вот. Жизнь – это всю жизнь. Это не просто пойти и, не знаю, лечь на амбразу, что, в общем, конечно, тоже иногда, к сожалению, величайшему в истории человечества бывает необходимо. Вообще вся своя жизнь, отданная для служения людям, вот это и есть блаженство. Об этом, собственно говоря, говорит Христос, а не о том, чтобы разово, условно говоря, откупаться от, называется, необходимости служить другим. Вот. Это делание, которое требуется, в общем-то, каждый день. Поэтому нет, ну, я еще раз повторю, да, сейчас оказалось крайне, как бы сказать, помягче, крайне непривычная ситуация. Иноземные войска, иностранные войска, можно как угодно говорить, агрессоры, бандиты, террористы, кто угодно, находятся на международно признанной территории Российской Федерации, с этим ничего нельзя сделать. Вот я имею в виду то, что территория является международно признанной, да, оспаривать тут, в общем, нечего. Вот. Я так понимаю, что, в общем, ни пропагандистские ресурсы, ни интеллектуальные ресурсы, строго говоря, оказались не готовы к такому повороту событий. Почему не оказались не готовы, так сказать, силовые структуры, ну, в первую очередь, естественно, армия. Но это вопрос отдельный, к нам отношения не имеющий. Да? А вот с точки зрения формирования именно смысла, возникла сейчас какая-то чудовищная пауза, да, с 6 августа, и вот по сегодняшний день, уже у нас 20 августа, вот, возникла какая-то чудовищная смысловая пауза. Вот, в которой, конечно, начинают раздаваться очень разные голоса, справедливые, несправедливые, эмоциональные, циничные, там, какие угодно. Вот. Но, естественно, никакого единого осмысления, никакого, я бы сказал, к величайшему сожалению, ни слева, ни справа, ни от патриотов, ни от всепропальщиков, ни от кого. Понимаете, всерьез, вот, на мой взгляд. Вот, мы не можем ее пока, мы не можем это осмыслить, потому что, в общем, действительно, так или иначе, это не просто, как бы мы ни хотели, или кто-то не хотел это сформулировать, что вот это террористический акт, это террористический акт, это акт агрессии, это все что угодно, да, любое определение попадет, но, знаете, тоже я всегда привожу пример, мне, так сказать, ну, в определенном смысле, можно даже сказать, все-таки повезло, да, потому что когда я служил в советской армии, ну, кроме того, что я служил в замечательном городе Ивано-Франковске, ну, вот это 86-88 год, вот, мне повезло познакомиться и пообщаться, и вместе служить с очень интересными людьми, интересными офицерами советской армии, которых был опыт и Афганистана, и там службы в Германии, и так далее, и тому подобное. Вот я могу сказать совершенно точно и однозначно, что, видимо, это последствия той концепции, которая существовала у советской армии, да, что при наличии стратегического ядерного вооружения никакой противник к нам не полезет. И никакой обороной, надо сказать, советская армия всерьез не занималась. Не было такой задачи. Понимаете, да, тренировки, да, возможные, так сказать, назовем так условно, полуполицейские операции. И, собственно говоря, то, что мы знаем, было в Венгрии, в Чехословакии, что, мягко говоря, не вполне получилось в Афганистане, но, по сути, имелось в виду примерно это. Но к нам, ну, если какие-то китайцы там на Даманский попытались залезть, ну, все, СЗО «Град», 15 минут, и больше к нам никто не лезет. Понимаете, даже без задействования стратегических ядерных вооружений. Вот. Так что то, что случилось, это, конечно, ну, как говорят мои дети, это взрыв мозга. Да, то есть это, в общем, что-то, что не предусмотрено программой от слова совсем.
Еще несколько вопросов по этому поводу. Я только напомню нашим слушателям и зрителям о том, что в описании программы все способы, которыми вы можете нам помочь. И глядя на то, каким образом вы можете сделать донат, помните, что вы единственный источник нашей поддержки, единственный наш способ работать дальше, потому что других источников финансирования, кроме вас, у нас нет. Мы благодарны вам за каждый перевод, который вы делаете. Огромное спасибо и... Я надеюсь, вы чувствуете, что вы соучастники любой из программ, которые выходят, соучастники, соавторы, соведущие, сопричастные к этому люди. И если не получается деньгами, то помогайте лайками, подписками, подписывайтесь, ставьте лайки, это тоже для нас очень важно. И, конечно, Приходите в вопрос, голосуйте. Я напомню, что у нас вопрос звучит так. Вы готовы помогать российским беженцам из Курской области со знаком вопроса? Дальше там три варианта ответа. Да, нет, не знаю. Пройдите, пожалуйста, проголосуйте, и в конце подведем итоги. А у меня вот вы очень верно сформулировали, что формирование смыслов как-то подзатянулось. Ну, в общем-то, это и не удивительно, потому что 80 лет прошло с того момента, когда последний захватчик был изгнан в 44-м году с территории Родины, и с тех пор такого не было. И эта попытка формирования смыслов еще одного спикера получила. Некто Кирилл Суворов сказал, что мужики, где же вы, жители Курской области, почему вы с оружием в руках не защищаете ваши дома и так далее, и так далее. И я не знаю, вот по иронии судьбы или почему-то еще, но этот человек оказался гробовщиком. Что вообще за стечение обстоятельств такое, что кто не откроет рот, все это как-то неудачно, все это как-то не то и не так.
Да, вот это такая очень, конечно, мне кажется, симптоматичная вещь, да, потому что кто-то молчит, вот, кого-то мы не видим и не слышим, кто-то говорит и говорит не очень удачно. Вопрос, я бы сказал, отчасти довольно большой часть, ну, давайте будем честны, правомочный, да, потому что, собственно говоря, для всех, ну, скажем так, не является удивлением, да, не вызывает удивления, да, что когда, например, случился февраль 22 года, достаточно большое количество людей вполне себе мирных профессий в Украине реально пошли записываться в ополчение. Вот. Помните эти кадры, которые говорили о том, многие тогда говорили о том, что будет ужасный всплеск бандитизма, как там оружие стрелковое раздавали в Киеве и так далее. Вот. Можно предположить, что российские власти рассчитывают на профессионалов, да, на тех, кому положено. Да, то есть гражданское население из этого процесса исключено. Вот, гражданскому населению отводится роль ну, либо волонтеров, да, либо просто, ребят, уезжайте, потому что вас тут быть не должно, что, собственно говоря, справедливо. И вот, ну, а если вы хотите защищать Родину, то будьте любезны на пункты заключения контрактов. Вот, и там в установленном законом порядке вы это будете делать. Вот. С одной стороны, это говорит о как бы спокойствии, вот, властей за конечное развитие ситуации. Вот. А с другой стороны, ну, мне кажется, что действительно с людьми просто мало говорят. Понимаете, вот мне бы все-таки казалось правильным, чтобы не только там, информация о ракетной опасности, да, появлялась в, будем так это называть, прифронтовых областях, да, вот, но и какие-то более существенные, опять же, смысловые вещи. Потому что понятно, что, так сказать, опять же, если говорить именно о военных пропагандистах, задача любого военного пропагандиста – рассказывать о том, как наши доблестные воины победили всех их слабосильных и немощных, значит, идиотов, которые пришли на нашу святую землю. Понимаете, любой пропагандист в любой стране мира будет говорить примерно одно и то же. Мы побеждаем.
Но это в простом варианте. Это когда мы побеждаем на самом деле. А вот более сложная задача, когда мы не побеждаем.
Нет, ну в любом варианте. Понимаете, что враг будет разбит, победа будет за нами. Это такой стандартный набор, в общем, штампов, если хотите. Вот. Но, понимаете, конечно, вот отчасти переходя на ситуацию, которая складывается, собственно говоря, для гражданского населения. Знаете, на чем я себя поймал? Вот, потому что, естественно, мы тоже отслеживаем, и только отслеживаем, по сути, уже помогаем части людей, кто выезжает, из районов боевых действий в Курске, кое-кто подъезжает в Петербург, как раньше, собственно говоря, тот же самый Гумсклад уже оказывал помощь для жителей Белгородской области, это Шебекина, которые выезжали. Вот. Вот как ни парадоксально, может быть, кому-то покажется. Но вот я помню очень хорошо, естественно, когда приехал даже первый эшелон с эвакуированными людьми, вывезенными из Мариуполя, и потом это достаточно продолжительное время, это была такая системная работа. И работа, организованная властями. Вот мне кажется, она была организована намного лучше. Потому что там, в этих пунктах временного размещения, сразу же подключали и социальные службы, и службу, паспортно-визовую службу, и, в общем, всех, кого только было необходимо для того, чтобы людям оказать максимальную помощь, в том числе с документами. Сейчас мы видим, что огромное количество людей, понимаете, это естественное... Предположим, конечно, процесс, да, потому что, ну, мы же привыкли, да, ну, что в Курск, ну, сел да поехал в Курск, из Курска сел да поехал в Питер, ну, все, русский гражданин, да, медицинский полис действует по всей стране, СНИЛС у нас один и тот же, но ситуация поменялась, человек оказывается в состоянии голый человек на голой земле, все, что было до того, в лучшем случае, да, это, ну, как бы сказать, потеря на неизвестно какое время. Это если есть информация, что, например, тот же самый дом или хозяйство, или квартира цела, если нет понимания того, что там все уничтожено. Да, я вот не знаю, с утра сегодня опять гуляют всякие разные кадры боевых столкновений, причем, как всегда, непонятно, кто там кого. Если честно, да, это все невозможно верифицировать вот так вот, проглядывая ленту, но понятно только одно, что идет чудовищный обстрел небольшого, ну, видимо, многоквартирного, там, двухэтажного, но, скажем так, частного дома, гражданского дома. Да, то есть это все разлетается в щепки. И вот приезжают люди, мы пытались тут заниматься помощью женщины с 5 детьми, вот. Ну, к счастью, у нее есть родственники в самом Курске. Вот. Она сама из Рыльска. Вот. Ну, в общем, в итоге она приняла решение ехать обратно к своим родственникам, потому что сложно. Социальные службы городские не торопятся, начинают задавать наводящие вопросы, где, что, чего, как, почему, а почему не это, почему не так. Но она приехала, скажем так, неорганизованным способом. Да, здесь там есть тоже одни дальние родственники, но, к сожалению, оказалось, что у них возможности оставить их надолго нет. Вот, вешать это все на волонтеров тоже не очень получается. Да? То есть пока все организовано, очень неважно. В том числе с информированием людей о том, что им положено, где им получать там все эти выплаты, что будет с утраченным имуществом и так далее. Не готовы. Не готовы. Вообще у нас, честно говоря, поскольку я так получилось, сталкивался с проблемами вот именно ну, ситуации чрезвычайных ситуациях, там, стихийных бедствий и так далее. Вот. Вообще, мне кажется, что ну, это было понятно со времен Крымска. Да, не Крыма, но Крымска. Вот. Что, в общем, если к истории не подключаются, в частности, общество, не подключаются волонтеры, вот, то от государства много чего не добьешься, увы.
Крымск, это вы имеете в виду историю еще с наводнением?
Да, конечно, конечно.
Угу. И о гуманитарных аспектах мы еще поговорим сегодня, я надеюсь, но сейчас у меня еще к вам вопрос, который в начале программы возник, его пришлось отложить немножко, но вы упомянули свою службу в срочной армии, а сейчас как раз по поводу срочников на границе в Курской области очень много всяких высказываний, ну и мы тоже ходим вокруг да около. А скажите, вот эти люди, ну они ведь формально с автоматами, в форме, военнослужащие, они вообще родину-то защищать умеют, их учат чему-то или только вот в посадках прятаться?
Ну, боюсь, что, конечно, не умеют. Боюсь, что, конечно, не умеют. Да, потому что, опять же, я сейчас не к тому, хорошо это или плохо. Да? Но, в общем, наверное, год службы в армии, который сейчас вот есть для срочников, для молодого человека, это... Я бы сказал, ну, единственная возможность понять, надо ли оно ему. То есть вот год, по идее, побыв, в общем, в какой-то, скажем так, армейской ситуации, армейского коллектива, армейского целеполагания. Вот за год человек может сказать, да, слушайте, а я хочу стать профессиональным военным. Понимаете? Не более того. Потому что, конечно, автомат Калашникова за 40 секунд собирать и разбирать научить можно. Хотя тоже, как показывает практика, чуть не все. Вот. А уж тем более чистить его и понимать, почему его надо чистить регулярно. Сегодняшняя армия, это в любом случае, кроме, скажем так, мотивации, которая либо есть, либо нет, это, в общем, все-таки еще достаточно сложная тема. Понимаете, то есть, как раньше, собрать толпу мужиков с дрекольем, навались, и, значит, стены вражеской крепости, а это вражеская крепость, в свою очередь, извините, там, из глины и палок, чтобы не сказать грубее, сделано, но, в общем, конечно, мы развалим. Будем туда долбить деревом и развалим. Вот. Вот и вся, в общем, военная подготовка. Сейчас не так. Мы это понимаем. Нужно непосредственно заниматься этим. В общем, конечно, вся программа, насколько я понимаю, срочной службы, программа военной подготовки, она не про это. Призывные армии мира, не буду, так сказать, показывать пальцем, но, например, в том же самом Израиле, да, как мы понимаем, там призывная армия, там все службы. И вот для этой призывной армии имеются совершенно другие сроки. То есть мне кажется, что, к сожалению, когда там у нас перешла армия, по-моему, в начале 2000-х, да, с 2 лет на 1 год, но это было такое благопожелание. Собственно говоря, именно исходя из того, что, ну вот, давайте все-таки сохраним призыв, давайте будем ребят призывать, вот кто разберется, кто поймет, что ему это понравилось, да, тот будет оставаться уже на контрактную службу и становиться профессиональным военным. Ну, может быть, даже там поступать в военные училища и так далее. Вот. Поэтому, конечно, сейчас это... боюсь, что это не выход. Понимаете? Боюсь, что это не выход. Особенно в ситуации, когда, не знаю, вот сейчас весенний призыв закончился, да, сколько там месяц прошел после его окончания, ну, чему там они научили? Понимаете, как говорится, лево-право путают. Поэтому боюсь, что с такими, так сказать, воинскими подразделениями, в общем, тут особо не повоюют.
Вернемся еще к ситуации в Курске, но давайте чуть-чуть переключимся, хотя война все равно в поле зрения и этой новости тоже. Сегодня стало известно о том, что Петербургский городской суд приговорил тракториста из Харькова к 10 годам тюрьмы по делу о шпионаже. Виктор Руденко зовут этого человека, Медиазона написала, ну и, собственно, больше мы об этом по большому счету ничего и не знаем, потому что дело слушалось в секретном порядке, как и многие другие дела о госизмене. Вину он вроде бы не признал, насколько мы можем судить по публикациям. И у меня к вам вопрос. Знаете ли вы какие-то подробности относительно того, что там происходит?
Я могу сказать, скажем так, общими словами, да, вы меня простите, вот, потому что вы сами только что сказали, все эти дела, большинство этих дел, по крайней мере, подавляющее большинство слушаются в закрытом режиме, в лучшем случае публично оглашается резолютивная часть приговоров. Это большое количество дел, очень большое. Мы, в общем, как можем, стараемся отслеживать. Вот, против самых разных людей. В первую очередь, конечно, речь идет о гражданах Украины или о людях, у кого было двойное гражданство. Вот, очень печально, надо сказать, что на самом деле сейчас этот процесс, я бы сказал, синхронизировался. И достаточно большое количество аналогичных дел рассматривается украинскими судами. Именно против, опять же, гражданских лиц. Вот. И мы говорили об этом уже неоднократно, и в рамках двусторонней контактной группы по гуманитарным вопросам, и говорили с Красным Крестом, и говорили с омбудсменами, и со всеми прочими уполномоченными на то органами обеих стран, да, что, в общем, конечно, гражданских лиц, потому что, ну, давайте так, опять же, давайте сейчас не рассматривая реальную степень вины. Давайте исходить из простого. Да? Идет, где вы были 8 лет. Да? Все это продолжается уже не первый день. Идут боевые действия. В ситуации, когда идут боевые действия, понятно, что любая из сторон может применять, ну, весь арсенал, так сказать, доступных человечеству средств. В том числе диверсионную работу, в том числе шпионаж и так далее, и так далее, и тому подобное. Да? Но международное гуманитарное право четко разделяет комбатанты, да, люди с оружием, люди, принадлежащие к государственной армии, к регулярным воинским частям, которые являются военнопленными, если они, так сказать, попадают, да, и могут быть осуждены исключительно за преступления против человечности. Ну, то есть вот те же самые расправы с мирными жителями. Вот. А за все остальное, за то, что они стреляли в противника, их судить невозможно. Они выполняли приказ. Вот. Есть гражданские лица. Вот. И, конечно, необходимо как можно быстрее, ну, это понятно, что для этого нужно. Вот. Необходимо как можно быстрее, в общем, выходить на четкое понимание, что гражданских лиц, даже если они осуждены, даже если они... Давайте искать из того, что да, приговор суровый, но справедливый. Но, тем не менее, поскольку приговор, так сказать, за реально совершенные действия, действия этот человек совершал не в корыстных интересах. Да, то есть преступление, так сказать, корыстной направленности, да, мотивации. Я хочу хорошо жить. А нет, человек исходил из неких своих представлений о том, что такое Родина. Вот этих граждан, граждан гражданских лиц, извините за тавтологию, вот, конечно, тоже необходимо включать в обмен. Посчитаю, как необходимо будет продолжать обмен военнопленными. Во всех этих разговорах, во всех этих диалогах регулярно возникает такое тоже справедливое опасение, которое звучит так: но ведь человеческий ресурс бесконечен. Сегодня взяли 10 человек, а завтра возьмут еще 20 человек. Понимаете, опять же, мы как бы с вами сконцентрированы, наше внимание сконцентрировано на российских реалиях, но я готов вам привести тоже такой пример, который, мне кажется, много объяснит, что происходит в Украине. Да, вот возьмем, например, город Херсон, который в течение, я сейчас боюсь наврать, да, но там полгода, да, находился под управлением российской военно-гражданской администрации. А вот в результате, так сказать, боевых действий город был оставлен. Как мы понимаем, все это время в городе жил достаточно Подавляющему большинству людей, которые там трудились это время, сейчас предъявляются претензии к коллаборации, то есть уголовным преступлением. Это большая, если хотите, тоже проблема, да, которую можно решить только одним единственным путем. Как только достигнуто будет для начала соглашение о прекращении огня, как только будут достигнуты соглашения о выходе на мирные переговоры, вот, одним из серьезнейших пунктов, которые потребуют, в том числе, международных гарантий, да, это некие параметры, по которым нельзя будет гражданское население, даже если они, так сказать, повторю, трудились где-нибудь в детской поликлинике, как считает украинская власть, на оккупационные власти они работают. Вот необходимо это будет прекращать. То же самое, естественно, будет касаться и России, да, которая тоже должна будет прекращать. Ну, в общем, это сложные вопросы. Я повторю самое главное, что, видите, как-то в Петербурге, ну, по крайней мере, знаем мы о относительно единичных случаях, да, вот подобного рода обвинений в каких-то маленьких провинциальных городах. Это вообще может быть 1-2 таких примера, да, вот, по-моему, на всю Новгородскую область. Один единственный там с Петром Опальником, если мне память не изменяет. Вот. А где-то, особенно, будем называть, прифронтовых территориях, да, это десятки. И вот СИЗО-2, например, города Симферополя, где я неоднократно бывал, забито такого рода категориями граждан. Понимаете, забито. Речь идет о десятках, о сотнях, а всего несколько тысяч. Вот. И повторю самое, как мне кажется, печальное, да, что процесс в последнее время стал синхронизироваться на территории обеих стран.
Да, действительно грустная ситуация. Получается, что, что с одной стороны, что с другой, бежать людям некуда. И мы еще вернемся к этой ситуации, потому что у нас проходит опрос по поводу как раз вот того, тех, кто бежит. Переходите во вкладочку «Сообщество» на канале «Ищем выход» в Ютубе, и там есть голосование, готовы ли вы помогать беженцам из Курской области. В конце подведем опросы. Сейчас чуть-чуть о другом еще хотелось бы вас спросить. Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. ВНЖ обещают таким людям, причем даже им не обязательно подтверждать знание языка, и не обязательно они могут получать ВНЖ вне квоты. Вот что такое вот эти вот российские духовно-нравственные ценности, которые надо поддерживаться? Есть ли у вас предположение, как можно выявлять искренность этой поддержки? А то ведь прикидываться будут, что поддерживают для ВНЖ, а на самом деле, может, и нет.
Ну да, наверное, уже на новых физических принципах мы изобрели духовно-нравственный метр. Вот, ты его там подносишь. Помните, как в замечательном фильме «Кин-дза-дза»? Нажал кнопочки, пип, какая желтая, ответ, пип. Тут зеленое. Ну, все. Вот этот пацак, это чатлан. Понимаете? Я думаю, что что-то подобное у нас уже изобрели. Просто, ну, нам с вами не время об этом знать. Вот. Ну, а если серьезно, конечно, это так, я бы сказал, печально. Да? Потому что, понимаете, когда советская власть при всем моем, мягко говоря, спокойном к ней отношения, да, она формировала некую идеологию коммунара, да, идеологию человека, который, так сказать, стремится к миру во всем мире, братству народов, чтобы, значит, не было угнетаемых, угнетенных, вот это вот все, это было, мягко говоря, более чем привлекательный концепт для очень многих людей и в России, и во всем мире. Да? И тут было понятно, чем, так сказать, людей завлекали. Да, вот этим действительно всемирным союзом коммунистических республик, да, бесклассовым обществом и так далее, и тому подобное. И понятно, почему работал весь этот самый второй, третий интернационал, и Коминтерн, и все, все вот это. А сейчас как бы концепции нет. Знаете, у нас, кстати говоря, в этом смысле вообще в бюрократической машине наблюдается, мне кажется, такая интересная особенность. Где-то в ее недрах высказывается какая-то идея, которая кому-то показалась привлекательной, потом публикуется некий указ, который определяет магистральное направление, а потом под этот указ, как сову на глобус, срочно начинают писать, значит, некие подзаконные документы, которые объясняют, собственно говоря, а что, что имелось в виду. Это сейчас, естественно, ну, то есть как, если мы говорим о духовно-нравственных ценностях, в частности, прописанных в Конституции, ну, окей, да, но они там написаны, прописаны достаточно, я бы сказал, общо, и по большому счету мало чем отличаются от подобных же концепций подавляющего большинства стран. Понимаете, и зачем нужно вот там завтра, не знаю, 500 миллионов граждан Китая скажут, что в общем они вполне это все разделяют. И ответ на вопрос как бы нет. Ну, посмотрим, посмотрим. Мне кажется, что это просто тоже такое немножко эмоциональное, да, вот где-то посовещались, кто-то сказал, слушайте, хорошая мысль, надо, надо вот в этом направлении. Пиши указ, потом разберемся. Вот. Как-то так это, скорее всего, происходит.
Достаточно забавно, что вот абсолютно параллельно этому процессу идет процесс в другую сторону. В Госдуму внесут законопроект о запрете на переселение семей трудовых мигрантов в Россию. Это фракция ЛДПР. То есть в одну сторону и в другую сторону движение происходит одновременно.
А вот это, вы знаете, мне кажется, как раз одним из самых тревожных знаков. Да? Потому что у нас сейчас вообще все слишком часто. Да. У нас идут, значит, какие-то всплески, я бы сказал, антимигрантских, да, инициатив и так далее, и запреты на профессии, и одно, другое, третье, пятое, десятое. Одновременно МВД сообщает, что резко снизилось количество преступлений, совершаемых мигрантами. Одновременно, значит, теперь нельзя вводить семьи. Знаете, когда вот начинается, то есть, опять же, простите, оговорюсь, в здоровом обществе дискуссия и разные мнения – это нормально. И разные политические партии, которые высказывают разные мнения, и даже разные, может быть, религиозные группы, которые дают разные морально-нравственные оценки тем или иным событиям. Это нормально, это дискуссия, граждане имеют возможность выбирать и так далее. Но когда в обществе, которое, ну, по крайней мере, предполагается, что должно быть максимально консолидировано. Не в режиме общественной дискуссии, а в режиме межвидовой конкуренции ведомств возникают вот такие византийские телодвижения. Вот тут хочется сказать, ребят, что-то в королевстве датском, по-моему, неладно, что-то это у нас какие-то, вот кажется, что-то не в порядке. Вот. В песне Александра Николаевича Галича была когда-то такая строчка: «Указание в чье-то ценно, так ведь нет его указания». Вот. Эта песня была такая о том, как едва не сошел с ума директор комиссионного магазина. Вот. Знаете, вот мне кажется, что для многих, ну, скажем так, спикеров, вот сейчас вот они что-то говорят в эфире, да, а на лбу написано «указание в чью-то цену». Без указаний очень, очень тяжело говорить.
Слушайте, а у нас ведь на самом деле отсутствие указания получается сквозной темой программы, потому что начали-то мы тоже с дефицита смысла. Да. Вот давайте в этом ключе и продолжим. О беженцах. Это в контексте и нашего вопроса, который сейчас, напомню, у нас опрос проходит на вкладке сообщества в канале «Ищем выход» с вопросом, готовы ли вы помогать беженцам из Курска. И здесь как раз возникла вот эта тема, и она пока не получила своего адекватного разрешения. Достойны ли сочувствия и как, может быть, правильно сочувствовать тем людям, которые, с одной стороны, одобряют войну, а с другой стороны, сами от нее теперь страдают. Ведь у многих очень возникает вот это вот злорадство, что за что боролись, на то и напоролись.
Знаете, я отвечу таким образом. Злорадство возникает у людей, во-первых, простите, не очень умных, простите, пожалуйста. А во-вторых, у людей, которые, по счастью, в этой жизни не сталкивались с такого рода проблемами. Понимаете, когда мы видим вот этот поток беженцев, который на самом деле, конечно, с 2014 года пошел, вот, но в 2022 году стал массовым, мы видим там очень разных людей. И кто-то честно и откровенно говорит о том, что они всегда мечтали, чтобы там была Российская Федерация, и всегда голосовали там в Украине еще за все партии, которые говорили, значит, о интеграции с Россией и так далее. Но вот беда, дом-то разрушили, вот, поэтому они вынуждены были уезжать. И, знаете, еще тогда, я помню, была такая, ну, она была не публичная, но, так сказать, в волонтерском сообществе вполне очевидная дискуссия. Да, что называется, а кому помогать? И как-то, в общем, эта дискуссия, надо сказать, к счастью, очень быстро завяла. Потому что естественный ответ на нее один – помогать надо всем. Помогать надо всем, кто оказался в такой ситуации. Понимаете, люди становятся беженцами не по своей воле. Да, мы сейчас не рассматриваем бизнес, да, который на этом делали в разное время, в разных странах. Они очень хорошие люди. Вот. Мы говорим о реальных боевых действиях. Ну, или, не знаю, там, стихийном бедствии, который, что бы человек ни думал, за кого бы он ни голосовал, как бы во что бы он ни верил, хоть в макаронного монстра, хоть в Карла Маркса, хоть во что, хоть в бабайку с Лешем, понимаете? Человек оказался в ситуации, когда... Собственно, понимаете, опять же, мы как-то с вами не учитываем, потому что все немножко провисло отчасти от первых дней, когда так власти в Курской области очень аккуратно говорили о том, что они рекомендуют значит, добровольную эвакуацию и так далее. Там давным-давно идет принудительная, то есть это самое настоящее объявление. Эвакуация, не выполнять распоряжение, мягко говоря, чревато. Понимаете, когда идет эвакуация населенного пункта. Понятно, что все равно, к величайшему сожалению, людей много, кто-то все равно там начинает прятаться в подвале, кто-то просто не слышал, потому что в лес по грибы ушел и так далее. Да? То есть это известный момент, что 100% эвакуировать население невозможно никогда. Вот. Но когда идет, извините, недобровольная эвакуация, человек не выбирал, что он оказался вот в этой ситуации. И граждане Российской Федерации, живущие в Курской области, ничем не лучше и не хуже граждан, которые живут, не знаю, в Брянской области. Вот. В Брянской области, по счастью, сегодня эвакуации нет, как нет в Ростовской области, да? Мы плохо понимаем, что может быть завтра. А в случае той или иной техногенной аварии, сколько еще людей будут вынуждены. Вот такая опасность все время обсуждается, да, и, к сожалению, никто ее не может исключить целиком и полностью. Вот. Поэтому это очень нехороший разговор. Вот о том, кто не виноват, и так им и надо. Повторю, помогать надо. Помогать нужно вот ровно в том отрезке времени и возможностей, которые есть. А другое дело, что, конечно, наступит момент, и я очень надеюсь, что он наступит быстрее, чем, может быть, кому-то кажется, когда придется переосмыслять, что это было. И вот всем, так сказать, любителям и морализаторам я хочу сказать только одно, понимаете, никому в целях перевоспитания, даже советской власти, даже товарищам Пол Поту и Янг Сари, не удавалось загнать все подвластное им население в лагеря в целях перевоспитания. Все равно оставались кто-то, кто, так сказать, разбегался в разные стороны. Поэтому, понимаете, если вы считаете, что вот лично вы окажетесь именно в качестве надзирателя и воспитателя в этом лагере, не обольщайтесь. Не обольщайтесь, понимаете?
Слушайте, а вот в продолжении темы ведь есть и вторая сторона этого вопроса. Я только смотрю, пора напомнить нашей аудитории, что все способы помощи нашему каналу у нас в описании программы. Зайдите, это безопасно, быстро, несложно. Сделайте донат, пожалуйста, и почувствуйте себя соучастником всего того, что здесь происходит, потому что мы существуем только благодаря вашей поддержке. Вашей, нашей уважаемой аудитории. Если не получается деньгами, поставьте лайк и подпишитесь. Смотрите, что говорить тем людям, которые, бежав от боевых действий, призывают усилить их, вот видя в этом месть, в том числе и за свои страдания. Ведь страдания очень часто не рассмягчают сердце человека, а наоборот ужесточают ее.
Ну, естественно. Вот. Естественно, это такая, ну, если хотите, понятная реакция. Да? Вот. Но, собственно говоря, именно для этого нам и пригождается этика, в том числе этика религиозная, да, чтобы самому себе говорить «стоп». Чтобы самому себе говорить, что вот в тот момент, когда приходит сознание, что новое насилие не уменьшает, помимо всего прочего, боль от предыдущего насилия. Да? Прекрасный пример, такой он как бы частной мести, да, но очень характерный, граф Монте-Кристо. Как он красиво начинает, сейчас я со всеми разберусь. Да, и очень быстро, на самом деле, понимает, что никакого удовлетворения от этого нет. От того, что разрушен мой дом, слабое удовлетворение от того, что я разрушу дом соседа. Мой дом кто будет восстанавливать? Вот вопрос. Да? То есть вопрос созидания, а не разрушения. Погибшие люди, сколько бы их ни было, особенно когда речь идет о гражданских лицах, да, они же вот здесь, сегодня и сейчас не воскреснут. Да, не воскреснут только после страшного суда, вот, как верим мы, христиане. А до этого момента ничего не произойдет. Все, они погибли. Они погибли трагически. От того, что умрет еще сколько-то таких же, по сути, невиновных людей. Да, потому что массовые обстрелы по территориям, да, системы залпового огня и все остальное, они же не выбирают жертву. Вот кто оказался там в этот момент, да, тот и погиб. Это же не какое-то там высокоточное оружие, которое в окно спальни залетает, и совершенно точно известно, кто и что в результате, и цель понятна, и объект понятен, и так далее. Да, это не к тому, чтобы это оправдывать. Вот, я тоже считаю, что это все равно, мягко говоря, убийство человека оправдания не имеет. Но здесь-то вообще про другое речь. Вот, поэтому мне кажется, что если вы против, да, я понимаю, что, так сказать, естественно, любая сторона говорит о справедливости, говорит о восстановлении этой справедливости, говорит о том, что, так сказать, принуждение к миру на своих условиях. Вот, но страдания простых людей и горе матерей и жен, повторю, да, как бы мы ни относились, у человека даже вот сознательно ушедший на войну близкий человек и погибший там, почему должны требовать, чтобы жена или мать прокляла своего ребенка за то, что он не в ту армию пошел.
У нас несколько минут, и хотелось бы, чтобы вы прокомментировали итоги нашего опроса. Там практически 2000 голосов. Итак, готовы ли вы помогать российским беженцам из Курской области? Мы спрашивали у себя в канале. Самый популярный ответ – нет, не готов. Это почти 60%, 58%. И оставшиеся голоса, вот эти 40%, они разделились практически поровну. То есть, да, готов 20% и не знаю 22%. При этом не готов, тут понятно, что люди не раскрывают. Может, возможности нет. Там материальный, может, занят, может быть, уже кому-то помогает, другому. Но вот не знаю, вот что делать с «не знаю».
Не знаю. Понимаете, я думаю, что, конечно, это точно так же, понимаете, как вот когда речь шла о, например, помощи беженцам, которые бежали с территории Украины, да, с территории Херсонской области, которые бежали, кстати говоря, у нас есть целый ряд подопечных семей здесь, в Санкт-Петербурге, которые бежали из Львова, которые бежали из Николаева. Почему? Потому что, да, после начала широкомасштабных боевых действий они считали, что к ним, как этническим русским, будут претензии, они боялись, что могут быть преследования и так далее. Они бежали сюда, в Россию, понимаете, другого выхода у них не было, и они остаются здесь, и мы, в общем, продолжаем помогать. Знаете, есть же главный этический принцип, да, который определяет все религиозные учения, по большому счету. Да? Не делай другому того, что не хочешь, чтобы делали тебе. Из него следует ответный. Да? Делай другим то, что хочешь, чтобы делали тебе. Ты хочешь, чтобы тебя любили. Ты хочешь, чтобы тебе помогали. Ты хочешь, чтобы ты не оставался один на один со своими проблемами. Делай то же самое для других. Вот это такие две стороны одной медали. Вот это нужно понять. И самое главное, вот тоже, как показала практика, в том числе вот этих последних там 2,5 лет, деньги, да, это проблема. Руки, да, это проблема. Но главной проблемой, которую не возместить ни руками, ни деньгами, это доброе слово. И вот те люди среди волонтеров, которые обладают умением еще говорить вот это доброе слово, понимаете, вот они совсем на вес золота. Вот этому тоже надо, наверное, учиться.
Большое спасибо. Заканчиваем на этом призыве нашу сегодняшнюю программу. Я напомню, что это было особое мнение правозащитника и общественного деятеля Григория Михнова-Войтенко. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.